Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. И здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, я, Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Мы с удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час вместе с вами и вместе с нами. Здесь, в этой студии, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Геннадий, вот бывают вечные темы, которые периодически становятся еще и актуальными. Бывают такие периоды в нашей истории, когда, скажем, что-то становится из вечных тем более важным. Вот нас Евангелие учит: «Будьте милосердны, как милосерден Отец ваш Небесный». И мы, в общем-то, не сопротивляемся. Мы согласны, что надо быть милосердными. И, в общем-то, даже иногда бываем. Но вот как-то сложно нам быть милосердными всегда. То есть закрадывается сомнение, а это присущее нам качество, или его нужно в себе воспитывать, как вот мускулатуру развивать спортсмену? Что такое милосердие в нашей жизни, откуда оно берется и как его развивать?
Это отпечаток образа Божия в человеке. Один из, ну, я не знаю, можно таким казенным языком говорить, один из элементов этого образа Божия в человеке. Что-то такое настоящее в нас от Бога, поэтому Господь призывает нас, будучи, ну, мы образ Божий, и Он нас призывает смотреть на первый образ, на самого себя, быть такими, как Он. И ведь не просто смотреть и, ну, как-то себе это культивировать. Дело в том, что милосердным без Бога быть, откровенно говоря, невозможно. А с другой стороны, без личного побуждения себя к милосердию это тоже невозможно. Бог спасает человека, не без человека. Аксиома богословская. Поэтому... Да, и, кстати, милосердие – один из важнейших таких элементов богообщения. Без милосердия невозможна духовная жизнь как таковая. Она невозможна без молитвы, она невозможна без Евхаристии, участия в других таинствах Церкви, она невозможна без приобщения к Слову Божию, внимания, слушания, чтения, размышления, хранения, исполнения Слова Божия. Она невозможна без милосердия. И это не вопрос участия в благотворительных акциях, кампаниях и прочих-прочих историях, хотя и это тоже важно, но милосердие – это гораздо больше. Ну, точно так же, как невозможно духовная жизнь без соучастия братьев и сестер в жизни друг друга, братьев и сестер во Христе, ну и, безусловно, без покаяния. Поэтому милосердие – это одна из важнейших основ вообще нашей жизни.
А в чем проблема? Почему у нас не получается быть милосердными? Смотрите, есть такое словосочетание «дела милосердия». И с этим как раз все понятно. То есть надо что-то делать, кому-то помогать, участвовать там в сборе гуманитарной помощи, там помочь бездомным, там пойти в волонтерскую какую-то группу, покормить обедом кого-то. Ну, в общем, есть вполне понятный набор, который не вызывает никакого противления и который не надо объяснять. Но дальше, когда мы отходим от словосочетания «дела милосердия», остаются одни загадки. Посмотрите, вот знаменитая история, притча, которую пересказал Достоевский про Луковку. Собственно, там весь сюжет сводится к тому, что вот немилосердная, нехорошая, злая тетка Жадина, она ничего хорошего в жизни не сделала и после смерти попала в огненное озеро. И ангел-хранитель, который выискивает, чем бы все-таки ее выручить, вспоминает, что вот, оказывается, однажды она там полола огород, и мимо шел нищий и попросил подать ему что-нибудь. Она разозлилась, что он ей мешает, и схватила первое, что ей попало под руку, а там на грядке первое, что ей попало, это луковица, и запустила в этого нищего этой луковицей. И вот за эту самую луковку ангел-хранитель начинает вытягивать ее из огненного озера. И уже почти вытянул и вытянул бы, если бы только она не начала легаться и отпихивать своих собратьев по несчастью, которые стали цепляться за нее. Если бы она не легалась, то, может быть, эта луковица вытянула бы кого-нибудь еще за компанию. Вопрос: в чем смысл притчи? То есть дела милосердия даже без участия сердца работают?
Ну, давайте сделаем поправку. Все-таки это рассуждение, хоть и талантливого, но все-таки писателя.
Да, кстати, это очень полезное замечание, поскольку у нас часто, к сожалению, Достоевского...
Икона. Достоевский как икона.
Достоевский как икона, и цитируют его практически наравне с Евангелием. То есть такое прям Евангелие от Достоевского получается, и все вот то, что у него...
Я надеюсь, мы сейчас по поводу Достоевского не поссоримся, потому что я думаю, что у каждого из нас есть своя симпатия к Достоевскому.
Безусловно. Или антипатия, кстати, а почему нет?
У вас антипатия?
Я не могу сказать, что я большой поклонник Достоевского.
Но это отдельный разговор.
Но мы с Лёшей не подеремся.
Но смотрите, какая вещь.
Ну, вы с Аллой Митрофановой, простите, могли бы подраться на почве Достоевского, но Альчики здесь нет.
Но вопросы к нему есть, да, так скажем, да. Так ведь это, ну, во-первых, это притча, хоть и талантливая, ну, так скажем, может быть, из фольклора, но все-таки человеческая история. И на самом деле это некий такой народный парафраз Евангелия о страшном суде, 25 глава Евангелия от Матфея, где говорит Господь: «Как вы сделали меньшему из братьев моих сих, так вы сделали мне. Накормили, перевязали, или посетили, когда я был больной, или в тюрьме, вы сделали это мне». То есть, фактически, это, кстати, приоткрывает нам завесу над понятием милосердия, потому что, по факту, это способность смотреть на мир этим милующим оком, милующим взглядом или милующим сердцем, которое способно охватить другого человека или даже весь мир, милующим взглядом, способность смотреть на реальность, которая тебя окружает, и другого человека, и вообще в целом на творение Божие. Вот что на самом деле есть милосердие, потому что ты смотришь на человека, и ты понимаешь, что он в беде, он нуждается. И ты оказываешь ему помощь, и в этом смысле ты действительно оказываешь помощь непосредственно, вернее, не непосредственно, а самому Богу. Вот таков подход этого Евангелия о страшном суде, во всяком случае, так говорит об этом Господь. И вот, наверное, способность так видеть мир без границ, но с любовью, ну, это, наверное, божественный взгляд, потому что он же ведь с любящим сердцем, с любовью смотрит и на тех, кто в него верует, и кто его отвергает, тот, кто... на того, кто прибивал в него гвозди ко кресту, когда его прибивали, и проклинали. Он на всех смотрит и смотрел с милующим оком, милующим сердцем.
Ну, на то он и Господь, то, что дано ему.
Да вы что, хотите сейчас повторить эту известную поговорку? Я не Христос, я не буду так себя вести, да? Так что?
Да нет, просто есть какие-то границы. Понимаете, когда мы рассуждаем о вещах массовых, там все просто. Но вместе пойти или вот поучаствовать, зайти на сайт «Милосердия.ру».
Швырнуть копейкой в сбор помощи, да?
Да, ну это как-то... Понятно, что нужно делать. А вот ситуации, которых в жизни россыпи, и которые ставят все время какие-то больше вопросительные знаки. Вот смотрите, мне был знаком замечательный священник, который всю жизнь старался максимально жить по Евангелию. Насколько вообще это возможно в нашем не очень приспособленном к этому мире. Он был из белого духовенства, у него была семья, родители инвалиды, двое детей, жена, и он как-то пришел домой, привел какого-то цыгана. Ну вот он был голодный, холодный, вот батюшка его привел, и он у них там жил несколько дней. И, естественно, его приняли, обогрели, накормили, приютили. А через неделю он их обокрал и сбежал. С одной стороны, можно красиво порассуждать на эту тему, а с другой стороны, я повторяю, двое стариков-инвалидов, двое маленьких детей, неработающая матушка, чаша весов.
Здесь нет противоречия на самом деле. Дело в том, что оказать помощь не означает не думать о... других людях. Помощь одному человеку не означает игнорирование ситуации в связи с другими людьми. Помощь человеку, который привык воровать, или он может быть наркопотребителем. Я сейчас не про эту историю, которую вы рассказали. Он может быть, ну, человек наркопотребитель, и он нуждается в помощи. Ну, конечно, здравость подхода будет заключаться в том, чтобы делать это так, Чтобы это работало и в том числе и на долгосрочную перспективу, и в том, чтобы и другие не то чтобы не пострадали, но уж во всяком случае какая-то безопасность она должна быть. Понимаете, вот когда медики заходят в территорию, объятую, например, эпидемией чумы, они ликвидируют последствия или оказывают помощь не просто голыми руками. У них есть некие там средства защиты. И в этом смысле какие-то меры, вернее так, что-то мы кому-то помогаем, но все-таки у нас вот некоторое средство безопасности, есть наше рассуждение о всех нюансах, которые возникают здесь вокруг. Если я понимаю, что человек наркопотребитель, значит, я понимаю риски, которые в связи с этим могут возникнуть, окажись он у меня, например, или там в нашем приходе на пансионе, да, там, скажем, могут возникнуть эти риски. Это надо учитывать. Или же какие-то другие ситуации с беспризорными детьми или людьми, в принципе. Потому что одно дело, ну, это правильно, помочь человеку, скажем, бездомному омыть свои раны. Но надо так понимать, что есть еще вопросы санитарные. И после этого человек, например, домашний, не смогут пользоваться той же ванной долгое время. Это тоже надо отдавать себе отчет. То есть твоя благотворительность или, там, скажем, твое милосердие, оно может быть за твой счет, но оно не может быть за счет другого человека. Вот мне кажется, это важный принцип, который все-таки стоило бы положить себе в ум.
Но если мы посмотрим на классические примеры такой благотворительности, служения людям, мы увидим, что в большинстве случаев они все неудобные, люди эти неудобные, и они не вписываются в наши рамки представления, классического представления о людях, которые живут с нами по соседству. Это как раз те люди, которые приведут в ванну, вашу общую ванну, которые посадят за ваш общий стол, ваши общие тарелки, положат еду, и которые в порыве вот этой, наверное, любви к обездоленным порой забывают про своих тех, кто рядом с ними всегда, каждый день. И это тоже в некотором роде проблема, наверное, о которой стоит говорить. И очень хорошо, что спасибо вам, что вы это затрагиваете, потому что чаще всего люди, которые помогают другим, но они очень редко помнят про себя и чуть чаще помнят про своих родных.
Иногда бывает даже так. Больше помнят о том, кому нужно оказать помощь, но еще гораздо реже думают о тех, кто с тобой рядом. Вот, понимаете, милосердие ведь это не про экстремальный случай помощи. Это вообще на способность даже к какому-то иному формату общения, чем люди навыкли в этом мире. Лишний раз, вернее, вообще не ответить злостью, грубостью, резким выражением – это уже есть милосердие. Готовность слушать и слышать – это уже милосердие, особенно в наше время. Вот, поэтому милосердный взгляд на человека – это не про вот проактивную такую позицию, когда я себе бездомного приведу домой, и все мои домочадцы с ума сойдут от ароматов. Но нет, это гораздо шире. Это вот именно про то сердце, которое есть в тебе. Оно способно воспринимать мир, и в том числе во всех его противоречиях. Ведь есть противоречия между моими домочадцами, условно моими домочадцами, и тем бездомным, которого я тащу домой, в котором живут мои домочадцы. Есть же откровенное противоречие. Одно дело я, тут сам весь такой герой, другое дело есть и другие. И вот как воспринять в единое сердце такие разные ситуации моих домашних и этого бездомного?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Ну, а домашним-то каково, если они мыслят примерно в том же ключе, что их родственник, но они не готовы на такое самопожертвование, а с другой стороны, вот эта вот вечная заноза в сердце. Ну, хорошо, ладно, ну, выгоним мы его, ну, там, не знаю, денег дадим, ну, не пойдет он на ночлежку, там. Но если мы его выставляем на мороз, получается, это я виноват в этом, потому что я все понимаю, я совсем согласен, но я не готов этого человека видеть у себя дома.
Да я могу даже обострить ситуацию. Даже вы не привели его в дом. А вот зимой у вас в подъезде заночевали бомжи. Угу. Вы, как добрый самарянин, смотрите на них, может быть, даже чаю им дадите, чтобы согрелись. А им понравилось, их никто не гонит из этого подъезда. Смотришь, завтра их уже там трое. А потом они там, напившись водки...
Организовали притон, да?
Ну, на самом деле, потом приходится ведь вызывать полицию, потому что в подъезде дети живут, старики живут. Там уже через пару дней невозможно войти в подъезд.
Все верно.
Да, и это, кстати, проблема, которую я, например, по 90-м годам очень хорошо помню, потому что наш подъезд в Москве, на только-только образовавшихся тогда округах, был официально признан самым грязным подъездом Центрального административного округа Москвы, поскольку это вот ты спускаешься утром во двор, да, и ты на каждом лестничном пролете переходишь через какое-то количество, переступаешь через какое-то количество спящих у батареи людей. Я вот это у меня такое очень яркое воспоминание, если меня спросить про 90-е, вот что такое была станция метро Электрозаводская на тот момент, это сейчас там заводы все выбили, фабрики, еще одну станцию метро построили, а вот тогда, в 90-е, это вот, я помню какой-то странный-странный запах, который вот так въелся мне.
Что ж странно, это ужасный
нет,
запах.
Нет, 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 этот вот запах, про который вы говорите, смешанный с еще одним запахом. Я, наверное, если бы мы говорили с человеком чуть более старшего поколения, он бы этот запах узнал на раз-два. А тут стоял какой-то флакончик с одеколоном в гипермаркете, а я открыл его понюхать, и это вот тот самый шипр меня прям вот этим 94-м годом шибануло. В момент я вспомнил запах шипра, смешанный с запахом вот...
Хорошо, не Красная Москва, потому что это был бы вообще удар.
Нет, ну Красная Москва тут... Так вот, сейчас все-таки ситуация изменилась, и тоже «Милосердие» предлагает различные варианты ночевок, ангаров спасения, не только «Милосердие», в принципе, у нас эти ночевки...
Служба «Милосердия»,
служба, да. Служба «Милосердия», да, и это еще и различные формы ночлежек, где откуда людей никто не выгоняет, наоборот, собирают, ну и так далее, и так далее. Вот тогда всего этого не было, и тогда, наверное, вот это самопожертвование, оно могло бы действительно быть незаменимым.
Потом существует масса ситуаций жизненных, в которых надо еще понимать, где милосердие, а где ты своим желанием добра делаешь только хуже. С теми же бездомными все очень сложно. Нужно понимать степень твоего участия, где это во благо, а где это уже во зло.
Кстати, вот вы, мне кажется, очень точное слово использовали. Степень твоего участия. Одно дело, ты чаек вынес и дальше так как-то так зажмурив нос проходишь мимо. Ведь христианский, как я его понимаю, подход к помощи людям заключается именно в соучастии. Если вот сейчас надо дать чаек, чтобы человек согрелся, каким-то образом его накормить. Вопрос дальше что? Он, и дальше мы себе отвечаем на этот вопрос. Что мы можем сделать для этого человека, чтобы он вышел из того состояния, в котором сейчас находится? И немилосердным будет дальше просто приносить чаек и даже давать покушать. Потому что дальше, конечно, есть возможность или хотя бы предпринять попытку социализировать этого человека. Понятно, что насильно ты не захочешь никого куда-то вернуть. Например, я не буду говорить за наши Одессы, но уж во всяком случае в Америке очень много людей, которые, ну, принципиально ведут такой образ жизни на улице, и им это классно, и не смейте их возвращать в какое-то, как они бы сказали бы, какое-то иное социальное гетто. Нет, у них, ну, это у них такой подход. И поэтому так много на юге, там, не знаю, там, в Калифорнии, где тепло, людей, которые живут на улицах. Это, да, история. Но, с другой стороны, действительно, вот очень точно было подмечено в том же службе милосердия Русской Православной Церкви, я хочу подчеркнуть, это наша церковная служба милосердия, существуют программы помощи людям, поэтому вот это участие в жизни человека первично, и оно имеет разную степень, ну, как бы погружения.
Но как самому себе ответить, где тебе нужно остановиться?
Ну, одна из любимых моих поговорок – не надо думать о себе больше, чем ты есть на самом деле. Понимаете, у каждого есть свои ресурсы, в том числе эмоциональные ресурсы. Эмоциональные ресурсы, физические ресурсы, финансовые ресурсы. У тебя есть некий ресурс, которыми ты располагаешь, а не ты располагаешь ресурсами своих родственников. Это к вопросу о квартире, в которую привели бездомного, в которой живут твои родственники. Милосердие за чужой счет — это не милосердие, это жуть полнейшая.
То есть я правильно понимаю, что в данном случае должно совпасть максимальное количество факторов и согласие разных людей? То есть или ты действительно отрекаешься от остального мира и занимаешься только этим, но тогда ты готов, что будь готов к тому, что у тебя может не остаться близких людей, друзей, потому что в какой-то момент вы все можете разойтись, или вы должны заранее на берегу, извините за банальность, договариваться о том, что вы будете делать, до каких пределов ваше милосердие может распространяться.
Если вы с кем-то вместе, вы, конечно же, должны договариваться. Если вы сам по себе, вот, не знаю, там, живете отдельно, вы один, ну, назовем так, одинок, или вы, у вас нет семьи, но вы решили заниматься помощью бездомным, к примеру. Ну, это ваша личная ответственность. Зона вашей ответственности — это вы сам. Когда есть с вами другие люди, члены вашей семьи, это другая история. Но вот эти факторы, конечно, надо учитывать. И первое, каким ты ресурсом обладаешь, в том числе материальным, каким временным ты ресурсом обладаешь, тоже, потому что ты начинаешь включаться в жизнь человека, человек может ожидать у тебя помощи, и ты можешь даже обещать эту помощь, в том числе и временную. Но переоценив эти усилия, ну, наступит разочарование, и у тебя этому, кому ты помогаешь. В следующем аспекте это понимание, куда ты хочешь сопроводить человека. Вот если мы уже так заговорили о бездомных, в какую реальность дальше? Ну, хорошо, вот есть он сейчас на твоей лестничной площадке. Дальше какие есть шаги и действия? Поэтому это требует некоторой включенности в человека, включенности в жизнь человека. Иначе ничего не получится.
Ну, хорошо, если это соответствует твоему внутреннему самоощущению, внутреннему устройству. Люди-то все разные. Ведь если исходить из того, что для нас главное, что мы Христа исповедуем, а все остальное как бы прилагательное, в той мере, в какой мы можем это к себе приложить. И каждый человек приложить может по-разному. Ну, вот скажем, сухарь. Ну, вот эмоционально черствый человек, но не испытывает он эмоций, не умиляется он от...
А почему он должен умиляться?
Не должен, я просто говорю, что вот такой человек. Угу. И он этого сочувствия, соучастия не ощущает эмоционально. Угу. Он головой знает, он прочитал в Евангелии, угу. Он знает головой, что так надо поступать. Угу. Но дальше, когда надо определять меру своего соучастия, нужно ее определять, исходя из внутреннего устройства. А он вообще к этому не предрасположен. Он делает усилия умственные, так, потому что знает, что так делать надо.
А почему из своего внутреннего устройства он должен определять свое участие? Мне показалось важным вот обратить внимание, он должен соучаствовать в жизни другого человека, исходя из своих ресурсов. Эмоциональных ресурсов может и не существовать, потому что, ну вот вы подчеркнули, что люди бывают безэмоциональные, и он тогда это компенсирует за счет своего интеллекта. Так бывает, вот переносы такие с интеллекта на эмоции, с эмоций на интеллект. Но, тем не менее, это все-таки некоторый баланс тут существует. Вот. А не исходя из собственного внутреннего. Я больше вам скажу, что мне кажется, что человек, начиная оказывать помощь другому человеку, не знает вот на стартовой точке всех своих возможностей в реальности. И даже, я по-другому скажу, не знает своих возможностей любить. Или ненавидеть. А он может мечтать и быть весьма себя эмоционально экзальтированной особой и говорит: я весь мир люблю, вот всех обниму, сейчас все птички-синички, летите ко мне на ручки, я вас сейчас всех расцелую.
Но за этим чаще всего ничего не стоит.
А в реальности приходит совершенно отвратительнейший, скверный бомж, от которого мурашки идут по коже просто от присутствия запаха, и все вот эти птички-синички разлетелись, эмоции спорхнули, и не присев на эти веточки красивых слов. А бывает все по-другому. Люди берут и делают. Особенно, вот, знаете, я иногда... Ну, у меня семья от медиков в основном, и я много раз видел, как они предпринимали какие-то действия, когда случалась какая-нибудь там катастрофа. Молча, резко, бах-бах-бах, и все... вся проблема была локализована. Лужа крови остановлена, все перебинтованы, и уже после этого начинались какие-то либо выговоры, либо поглаживания по голове. Ноль эмоций в этот момент, ноль. Но зато было проведено действие, нужное, необходимое действие для спасения человека и защиты человека. Поэтому вопрос не в эмоциях. Он может не чувствовать вообще сейчас. И более того, наверное, какая-то способность что-то сделать доброе для человека, она, эта способность, вернее, это действие растапливает сердце человека. Более того, еще одну вещь скажу. Милосердие важно не столько тому, кому ты оказываешь помощь, поступаешь милосердно по отношению к кому, но прежде всего для тебя самого, для твоего собственного сердца.
Нам сейчас надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Марина Борисова и Алексей Пичугин. Через минуту мы все снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».